Сергей Михайлович Соловьев. История России с древнейших времен. Том 18. Глава 1. Царствование императора Петра Великого. Краткое содержание главы. Дела восточные. Сношение с Китаем. Посольство из Бранта, Измайлова. Поход полковника Бухгольца к Керкете. Он оттеснен калмыками. Основание Омска. Поход в Хиву князя Александра Бековича Черкасского. Его гибель там. Хивинский посланник умирает в Петербургской крепости. Дела калмыцкие. Усобица между калмыками. Смерть хана Аюки. Деятельность астраханского губернатора Волынского при избрании ему преемника. Отношение к Кубанской Орде и Кабарде. Столкновение здесь у России с Турцией. Сношение с Персией. Посольство туда Волынского. Бедственное положение Персии. Настаивание Волынского, что должно действовать в Персии и на Кавказе вооруженную рукою. Персидские бунтовщики берут Шамаху и наносят большой урон русской торговле. Петр по окончании Северной войны решается на поход в Персию. Волынский описывает состояние горских князей. Петр отправляется в Астрахань по Оке и Волге. Плавание по Каспийскому морю. Высадка в Аграханском заливе. Занятие Дербента. Возвращение от Дербента. Основание крепости Святого Креста. Переговоры с персидским правительством. Полковник Шипов занимает город Рящ. Генерал Матюшкин занимает Баку. Мирный договор с Персией. Распоряжение Петра в новоприобретенном крае. Сношение с армянами. Столкновение с Турцией по поводу дел персидских. Мирное окончание этих столкновений. Отношение к Грузии. До сих пор мы видели Петра преимущественно на западных границах его государства. Видели, как он добивался моря и на его берегах построил новую столицу. Здесь была главная опасность. Здесь была великая цель, достижение которой было завещено великому человеку предками. Но и здесь деятельность Петра не была односторонняя. Он не спускал глаз с востока, зная хорошо его значение для России, зная, что материальное благосостояние России поднимется, когда она станет посредницей в торговом отношении между Европою и Азией. Употребляя все усилия, чтобы утвердиться на берегах Балтийского моря, Петр рыл каналы для соединения его с Каспийским морем. Страны Востока, от Китая до Турции, одинаково обращали на себя внимание Петра. Мы видели, как при встрече русских владений с китайскими вследствие деятельности открывателей и покорителей новых землиц определились границы между двумя государствами в правлении Софьи. В 1692 году отправился в Китай датчанин Елизарий из Брант с государевою грамотою к Багдыхану Шингдсу, известному более под именем Кганг-Ги, всеобщий покой, прославленному иезуитами за покровительство их ордену оказанное, выставленному ими за образец государя. Царствовал от 1662 до 1722 года. Когда Избрант приехал в царствующий град Пижин, Пекин, то его теснотою заставили нарушить обычай, по которому царская грамота отдавалась непосредственно государю. Заставили передать ее ближним Багдыхановым людям. Когда грамота была переведена, то Избранту объявили выговор от Багдыхана за то, что в грамоте царское имя и титул написаны прежде, а Багдыхановы после. Грамоты и подарки отданы были назад. Избрант не хотел их брать, но ему объявили, что в случае его упорства царская грамота будет брошена, а он будет выбит из царства с бесчестием. Избрант взял грамоту и подарки, и тогда ближние люди объявили ему, что Богдыхан из-за грамоты с великими государями ссориться не будет и отправит к ним свою грамоту, только титул напишет иначе, чем он написан в русской грамоте, напишет просто «белым царям». На это Избрант не согласился. Несмотря на то, он был допущен к Богдыхану, причем кланялся ему по китайскому обычаю, становясь на колено. Богдыхан был обличием мунгальским, усы немалые, борода небольшая, черная. Богдыхан жаловал Избранта из своих рук через ближнего человека горячим вином и спрашивал у него через иезуитов. «Из московского государства до французской, итальянской и польской земель. Как скоро можно поспеть сухим и водяным путем?» Избрант отвечал, что во Францию можно поспеть недель в 10, в Италию в 12 и в Польшу в 2 недели. Избранту было наказано требовать от китайского правительства, чтобы выданы были изменники из сибирских инородцев, освобождены были русские пленники, чтоб Богдыхан приказал высылать в Москву серебра доброго пуд по 1000 и больше с своими купчинами, которые покупали бы всякие русские и немецкие товары, какие будут им годны. Чтоб приказал высылать дорогие камни, пряные зелья и всякие коренья, которые в китайском государстве водятся. Приказал своим китайцам приезжать в российское государство со всякими товарами. Приказал в китайском государстве дать место под церковь, в которой будет выстроена царскую казною. Кроме того, Избранту было наказано разведать о разных делах, и он, заплатив большие деньги, разведал от иезуита-француза, что Богдыхан желает сохранять мир с Россией. Но желает ли пересылаться послами и посланниками и отправлять купчин своим серебром и товарами, также простых купцов? Об этом самом важном для русского правительства деле разузнать ничего не мог, хотя по наказу и разглашал между китайскими купцами о вольной торговле, какую ведут в России иноземцы, и о дорогих русских товарах. В 1719 году Петр отправил к Богдыхану лейб-гвардии Преображенского полка капитана Льва Измайлова в чине чрезвычайного посланника. Измайлов торжественно, с большой пышностью въехал в Пекин и объявил Богдыхановым ближним людям, что приехал от его императорского величества с любительную грамотою для подтверждения и возобновления прежней дружбы, что для избежания всяких споров в грамоте находится один Богдыханов титул, а императорское величество изволил только подписать высокое имя свое без титулов. Ближние люди уговаривали Измайлова, чтобы он, когда будет у Богдыхана, поступал учтиво, потому что когда был у Богдыхана русский посланник Николай Спафари, и Богдыхан спросил его, учился ли он астрономии, то он отвечал, что учился. Когда же Богдыхан спросил об одной звезде, которая называется «Золотой гвоздь», то Спафарь отвечал очень грубо: «Я на небе не бывал и имен звездам не знаю». Грамоты не требовали сначала к ближним людям. Удовольствовались латинским списком, потому что посланник был человек знатный и умный. Измайлов объявил иезуитам, что если они будут родить императорскому величеству, то государь отблагодарит за это их общество. Позволено им будет посылать письма через Сибирь посредством русских людей и другие многие вольности получат. Иезуиты объявили готовность служить посланнику. На аудиенции Богдыхан сказал во всеуслышание, что он, хотя имел и имеет древние законы, запрещающие принимать грамоты у чужестранных послов, однако теперь, почитая императора российского как своего равного друга и соседа, оставляет прежние законы и принимает грамоту из рук посланника. но от колена преклонения Измайлов освобожден не был. Багдыхан объявил ему, что из дружбы к императорскому величеству он устроил нарочно для него посланника пир, на котором присутствуют все знатные люди. Спрашивал, знает ли он астрономию или другие какие художества, и есть ли при нем люди, умеющие играть на инструментах. Измайлов отвечал, что он астрономии не учился, а музыканты у него есть, которые играют на трубах и на скрипках. Потом Багдыхан спрашивал у посланника, какие науки в России. Измайлов отвечал, что есть в России всякие науки и ученые, математики, астрономы, инженеры, архитекторы и другие различные художники и музыканты. Багдыхан спрашивал, не противно ли посланнику, что иезуиты помещены выше его. «Я их держу не чиновными людьми», — говорил Багдыхан. «Они живут в государстве моем более 200 лет и никакого другого дела не имеют, кроме религиозного, в чем я им не препятствую. Притом это люди ученые, и много людей в моем государстве научили разным наукам, и сам я у них математики и астрономии выучился». Спрашивал, не противно ли посланнику, что он разговаривает с ним через иезуитов. И передали ли иезуиты, что он оказывает к императорскому величеству любовь? Измайлов отвечал, что довольно слышал от иезуитов о дружбе его к императорскому величеству, что его Багдыханова милость является ко всем, а особенно к ученым людям, о чем и в Европе известно. Потом Измайлов был позван в другой раз во дворец. И Багдыхан сказал ему, «Прежде ты был на аудиенции по нашему обыкновению, а теперь поступай по-своему, ешь и веселись запросто». Принесли стол и поставили кушанье, очень хорошо изготовленное. Когда посланник кончил обед и поклонился по-европейски, Багдыхан начал говорить, «Скажу я тебе два слова, ты на них ничего не отвечай. Только держи в памяти, чтобы донести своему государю. Царское Величество, такой великий и славный монарх, владение имеет большое, и слышал я, что изволит ходить против неприятеля своего на кораблях, а море — махина великая, и бывают на том море волны огромные, и оттого бывает страх немалый. Так, чтоб изволил свое здоровье хранить, потому что есть у него добрые воины и верные слуги, и изволил бы их посылать, а сам был бы в покое, ибо я желаю быть с его величеством в великой дружбе. Не в указ говорю, чтоб неприятелям своим не противился, но жалея об особе его величества. Хотя из России уходит в нашу сторону человек по 20 и по 30, также из моих владений в Россию, но от таких бездельников дружба наша никогда не повредится. Из-за чего нам ссориться? Россия — государство холодное и дальнее. Если б я послал свои войска, то все померзли бы, и хотя бы чем-нибудь и завладели, то какая в том прибыль? А наша сторона жаркая, и если императорское величество пошлет против меня свои войска, то могут напрасно помереть, потому что к жару непривычны, и хотя бы и завладели чем-нибудь, невеликая прибыль, потому что в обоих государствах земли множество. В конференции с министрами Измайлов начал хлопотать о свободной и беспошлинной торговле. Требовал, чтобы русские купцы могли иметь свою церковь, чтоб в Китае был русский генеральный консул и вице-консулы по разным городам с правами, какие они имеют во всем свете. Такие же права должны получить и китайские, подданные в русских владениях. Китайцы отвечали, «У нашего государя торгов никаких нет, а вы купечество свое высоко ставите». Мы купеческими делами пренебрегаем, у нас ими занимаются самые убогие люди и слуги.